Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Египте в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 23 человека. В Непале оппозиция приняла решение о прекращении акций протеста. В Коряке продолжается ликвидация последствий мощного землетрясения. Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 получили ранения. Большинство погибших – египтяне, среди жертв – 3 иностранца, в их числе – россиянин. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями. Теракты были совершены день спустя, после того, как телеканал «Аль-Джазира» показал видеопленку с выступлением Усамы бин Ладена. Президент Египта Хосни Мубарак назвал случившееся ужасным террористическим актом. С резким осуждением действий террористов выступил и президент США Джордж Буш. В Коряке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуированы около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. В зону бедствия продолжается доставка гуманитарных грузов, а также строительных материалов. По предварительным данным, ущерб от землетрясения достигает 1,5 миллиарда рублей. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице Катманду. Объявлено, что это будет манифестация победы. Вчера король Гьянендра после трех недель бурных протестов обещал возобновить работу парламента. Оппозиция заявляет, что, сформировав кабинет, приступит к переговорам с маистскими повстанцами. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад упомянул о вероятном выходе его страны из Международного агентства по атомной энергии, если иранские власти сочтут дальнейшее пребывание в нем бесполезным. Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, в очередной раз подчеркнув, что она носит исключительно мирный характер. Ахмадинеджад сомневается, что против его страны могут ввести международные санкции.
Мне кажется маловероятным, чтобы они были столь иррациональны, чтобы делать подобные вещи. Я думаю, те 2-3 страны, которые противостоят Ирану, достаточно разумны, чтобы не совершать такой большой ошибки. Мы полагаем, они пострадают от введения ограничений больше, чем повредят нам.
Заявил Ахмадинеджад на пресс-конференции в Тегеране.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинская группировка «Хамас» недовольна угрозой председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса распустить правительство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Представитель «Хамаса» на Западном берегу заявил на условиях анонимности, что в случае распуска правительства его движение уйдет в подполье и возобновит враждебные действия. Об этом сообщает израильская газета «Гаарец». Напомню, что в ходе визита в Турцию Махмуд Аббас заявил, что на основании Конституции может отправить кабинет министров в отставку, если сформированное Хамас правительство не возобновит мирные переговоры с Израилем. По словам главы палестинской администрации, Хамас обязан смириться с реалиями, в противном же случае США и Евросоюз обрекут палестинский народ на голод. Западные страны заморозили финансовую помощь палестинской автономии после того, как Хамас, став правящей партией, отказался признавать Израиль и отвергнуть насилие. С помощью Хамаса или без нее, но когда я найду способ решения конфликта, то представлю его на референдуме палестинскому народу, который выше Хамаса и прочих политиков, заявил Махмуд Аббас. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейская комиссия намерена продолжать гуманитарную помощь палестинскому народу, хотя и прекратила выплаты властям палестинской автономии. Представитель комиссии Эмма Удвин заявила.
Наша гуманитарная помощь палестинскому народу продолжается, а за приостановкой финансовой помощи администрации палестинской автономии последуют другие решения, которые покажут, что мы остались надежным партнером для палестинского народа. И это не то же самое, что прямые финансовые выплаты властям палестинской автономии.
По словам Удвин, Евросоюз планирует предоставить в этом году помощь населению палестинских территорий на сумму в 120 миллионов евро.
Радио «Свобода». Новости.
Главы СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. В обращении лидеров СНГ в связи с 20-й годовщиной трагедии в Чернобыле отмечается, что важнейшей задачей сегодня является радиационная и экономическая реабилитация пострадавших районов. Между тем, в Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Они добиваются выплаты недополученных средств за участие в ликвидации последствий аварии. Вот что сообщил председатель Тульского областного отделения этой организации Владимир Наумов.
Суммы в свое время не индексировались. Правительство искусственно просто не индексировало. Потом Верховный суд сказал, что это должно было быть. Теперь инвалидам приходится идти в суды. Они требуют, чтобы без судов вот все прошло, раз в свое время не было исполнено. Все предыдущие голодовки приносили результат. Ну, пусть не 100%, но тем не менее.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Тульского областного отделения организации «Союз Чернобыль России». Власти Грузии признали, что в Россию поставлялось некачественное вино. Министр обороны Ираклий Акруашвили, которому президент поручил пропаганду грузинских вин на новых рынках, сообщил, что большинство виноделов Грузии, стараясь завоевать российский рынок, везли в Россию вино, которое не продавалось в Европе из-за весьма сомнительного качества. С 27 марта в России действует запрет на поставки вина из Грузии и Молдавии из-за его несоответствия санитарным нормам. Напомню основные новости к этому часу. В Египте в результате серии терактов погибли более 20 человек. В Непале оппозиция приняла решение о прекращении акций протеста. В Коряке продолжается ликвидация последствий землетрясения.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня, 25 апреля, в рабочих планах многих депутатов, чиновников, политологов было помечено заслушать президента, его традиционное послание Федеральному собранию. Вот прошел такой слух, что именно во вторник он выступит, а приходится довольствоваться именно слухами, потому что дату послания до последнего момента держат в секрете, а надо же как-то планировать график. Вот и идет охота за слухами. Независимая газета вчера пыталась разобраться, почему в России эта дата стала плавающей и до последнего момента держится в секрете. Газета замечает, что в США, например, о дате послания сообщается задолго до этого события, и зависит она там от вполне объективных факторов, в частности, графика работы Конгресса. Эксперты газеты поделились своими версиями на этот счет, но я не буду сейчас цитировать, об этом нам лучше расскажет гость программы, представляю его. Это политический обозреватель независимой газеты Наталья Меликова, а еще также, Наталья, вы член кремлевского пола, да, так да, вы видите кремлевского. Живого президента регулярно.
Ой, я тут не стала.
Ну, что говорят ваши эксперты, и что вы сами об этом думаете? Сначала эксперты, что говорят? Почему вот так вот с этим посланием-то каждый раз неясность?
Ну, на самом деле, вот член общественной палаты Сергей Марков, он нам прямо заявил, что у него в графике была дата 25 апреля. Но, по его мнению, послание всегда дорабатывается, и это, в принципе, стало уже такой традицией, когда дату послания держат до последнего момента в секрете. И, в общем, несчастные депутаты, как, например, было в прошлом году, они даже некоторые из них взяли билеты на самолеты и на поезда, и в последний момент они вынуждены были их сдавать.
Это, может, специально издеваются просто над ним?
Ну, на самом деле, вот наши эксперты тоже считают, что весьма есть прохладное отношение к парламенту у Кремля, даже несмотря на то, что, вот, в частности, Геннадий Гудков говорит, несмотря на то, что мы празднуем столетие Думы в этом году, в общем, весьма относятся так, мягко говоря, прохладно к депутатам.
Угу. Высокомерно, можно так сказать. Чего их ставить в известность, когда там будет выступать президент? Пусть они сами свои графики корректируют.
Ну, абсолютно, как-то. Да. То, например, многие люди говорили даже, что мы, когда опрашивали депутатов и экспертов, некоторые говорили вот уже в этом году, что, например, они слышали, что дата послания будет 25-го, они стали сдвигать командировки, они стали каким-то образом приспосабливать свои графики к дате послания, а в последний момент оказалось, что, в общем, послания это и не будет. И на самом деле, мне кажется, что нельзя говорить только о том, что вот условно Кремль такой плохой, и он так вот не уважает депутатов. Как известно, в общем, наш парламент, он отличается, там мало на самом деле очень ярких личностей, и на самом деле... Ну, Кремль уважает тех, кого он считает нужным уважать.
Угу. И теперь я представляю второго гостя нашей программы. Это Людмила Телин, главный редактор журнала «Большая политика». Здравствуйте, Людмила.
Добрый день.
Вот эксперты независимой газеты две вычленили причины, как я понимаю, Наталья. Первое, что недоработано в послании, до последнего момента его поправляют. И второе, что вообще так к парламенту относится немножко высокомерно. Что вы думаете, почему плавающая дата, почему никогда никто не знает, когда же оно будет, хотя событие вроде бы такое пафосное достаточно?
Ну, я бы хотела сказать о двух моментах. Первое, мне кажется, что это не факт неуважения к депутатам, а факт неуважения к обществу, потому что в нормальных странах послания президента Федеральному собранию ждут не только избранные депутаты, не только чиновники, функционеры, но и граждане, которые хотят услышать позицию президента или главы своего государства по целому ряду проблем. Это первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что наши граждане совершенно равнодушно относятся к посланию президента. И я плохо себе представляю, что сейчас многомиллионное российское население смотрит газеты и думает, когда же наконец, ну когда же наконец президент выступит. Это превратилось, увы, превратилось в некий ритуал, которому, как мне кажется, по крайней мере, то население, которое находится в возрасте от 40 и старше, относится как к пленуму ЦК, как к ПСС. Кто-то что-то говорит, нас это мало касается. И когда оно скажет, днем раньше, днем позже, абсолютно без разницы. Это вещь, которая волнует чиновников и политических функционеров, потому что они в этом послании пытаются найти некие сигналы того, что будет происходить внутри политической элиты или, грубо говоря, внутри политической тусовки, и то, что поможет им скорректировать свое внутреннее поведение, перестроиться, переориентироваться на других людей, понять, какие будут внутри этой тусовки приоритеты. Население же в большей своей части, знает, что жизнь идет своим путем, а слова говорят со своим путем.
Ну вот накануне, в послании, в преддверии, послание, которое неизвестно, когда состоится, в ЦИОМ решил проверить, как же относится к этому население. Поинтересовались социологи, какие формы общения Владимира Путина с населением больше всего импонируют гражданам и каким проблемам, по их мнению, следует уделить внимание в предстоящем послании. А также, собираются ли респонденты вообще смотреть или слушать президента? Давайте послушаем результат от этого исследования в пересказе независимой газеты.
Выяснилось, что из всех форм общения Путина с народом опрошенным россиянам более всего импонируют телемосты с его участием – 52%, пресс-конференции – 30% и телеинтервью – 28%. Значительно меньший интерес у респондентов вызывают, собственно, послания президента Федеральному собранию – 13%. При этом пожилым людям этот жанр, как правило, нравится больше, чем молодежи. Что же касается содержания президентских обращений к парламенту, то треть населения считает, что их главная цель – обозначить курс, которым должна идти страна, и поставить задачи перед правительством. Многие также полагают, что глава государства указывает на основные проблемы страны, которые должны стать предметом обсуждения в обществе. В послании 2006 года россияне хотели бы, чтобы Владимир Путин затронул проблемы роста зарплат и пенсий 26%, жилищно-коммунальных платежей 16%. Молодежь, в отличие от старшего поколения, хотела бы услышать в послании президента полезную информацию о проблемах образования, в то время как граждане пенсионного возраста предпочли бы больший акцент на вопросах доходов и пенсий. В этом году намерены смотреть или слушать послания руководителя государства около половины граждан страны – 45%. Однако немало и тех – 36%, кто не выказывает особого интереса к событию. 18% еще не решили, будут ли они следить за выступлением президента.
Вот в этом и будет состоять наш вопрос слушателям сегодня. О чем бы вы хотели услышать в послании президента? Ну, тем, кто вообще собирается его слушать, конечно, этот вопрос обращен. Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас вы можете отправлять свои сообщения по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». А начинаем с традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
И сейчас с нами на связи телевизионный обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Здравствуйте, Сергей.
Добрый
Доброе утро.
Сразу два события вчера произошли. Это, во-первых, уход, окончательный уход Михаила Осокина с НТВ. Говорю окончательный, потому что из эфира он ушел раньше, а теперь он ушел окончательно, совсем, из телекомпании на RTVI. Расскажите немножко об этом нашим слушателям, которые, может быть, не все уловили, детали этих его перемещений.
Михаил Осокин был отстранен от эфира в январе этого года. Его программа сегодня в полночь была закрыта, как было объявлено, по экономическим причинам. И ему предложили делать некий исторический проект. Как я понимаю, с проектом человека, который всю жизнь работал в информации, как-то не заладилось на НТВ. И он принял решение перейти на другую телекомпанию, воспользовавшись любезным приглашением своего коллеги по старому НТВ Андрея Норкина. Он приступает с 1 мая к ведению ежедневного вечернего информационного выпуска в 19:00, а по выходным он будет вести в начале каждого часа короткие 6-минутные новостные выпуски, так называемый «хедлайн», которым на канале придается большое значение.
Сергей, а я вот в комментариях уловила Норкина ко всей этой истории, что якобы RTVI Владимира Гусинского где-то пиратским образом показывают. Вы не в курсе, какие перспективы у россиян увидеть этот канал с Михаилом Осокиным теперь?
Понимаете, с RTVI странная история происходит на территории России. Официально оно как бы не запрещается. Но и каких-то особых преференций и ему не делается. А как мне сообщил тот же Норкин, в части регионов постепенно их начинает видеть, но это все как-то идет так, знаете, как бы это сказать, полулегально.
Угу.
То есть он связывает это с тем, что, то есть то, что уже можно смотреть, с тем, что власть убедилась, что это не страшно. Так страшно.
Угу.
Вот. Но вместе с тем, все-таки в большинстве своем основной телезритель компании «Эхо ТВ», который производит новости для канала RTVI, он все-таки западный. Он живет... Западный, я имею в виду, это люди, которые понимают по-русски. Это наши бывшие соотечественники. Или это люди, которые выезжают за границу. Они живут в Израиле, США, Европе. Все-таки это там смотрится.
Угу.
Вот. И в этом плане это, конечно, символично. Такая получается некая миграция Михаила Глебовича с канала НТВ, на котором он когда-то получил ТЭФИ в качестве лучшего ведущего информационных программ.
Да, получается так. Спасибо, это был Сергей Варшавчик, телевизионный обозреватель «Независимой газеты». Мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях политический обозреватель «Независимой газеты» Наталья Меликова и главный редактор журнала «Большая политика» Людмила Тилень. О чем бы вы хотели услышать в ежегодном послании президента Федеральному собранию? Такой вопрос мы задаем сегодня тем слушателям, которых это послание вообще-то интересует. Телефон прямого эфира включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефонам, которые я уже объявляла. Ирина Волкова нам написала: не слышала и не читала послание президента, но знаю, что он и все чиновники повторяют как заклинание: мы должны. А почему они не говорят: мы это сделаем завтра? Сделаем. Я хочу как бы немножко еще сначала продолжить рубрику о событиях в мире прессы, пользуясь тем, что у нас Наталья Меликова в гостях. Она вчера написала в «Независимой газете» следующее, в другой заметке, не посвященной посланию, а посвященной вот этой вот
Ой, хотела сказать вечеринки у патриарха, но про празднование, как-то так, в общем, празднование Пасхи. Пишет она так: светская власть, в свою очередь, показала миллионам верующих еще одного потенциального преемника. Всю пасхальную заутренню за правым плечом президента стоял глава РАО РЖД Владимир Яконин, достойно справившийся с задачей по доставке благодатного огня из Иерусалима. Заметим, что Дмитрия Медведева, обычно присутствующего на пасхальной заутренне в главном храме страны, на этот раз не было. Так, среди преемников сложилось разделение обязанностей. Кого-то бросили на нацпроекты, кого-то на армию, а кого-то отправили за благодатным огнем. Вспомнилась народная сказка о царе и трех сыновьях. Кто привезет молодильных яблок и живой воды, тому полцарства. Наталья, вы это серьезно про Яконина, что да, уже начинают его рассматривать, Владимира, этого самого Яконина, в качестве преемника в президенте? Знаете, или это вы так все пошутили?
Знаете, на самом деле, конечно, здесь есть большая доля шутки. А другое дело, что в настоящий момент Кремль рассматривает нескольких кандидатов. Мы это понимаем прежде всего по большому информационному присутствию на телеканалах Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. И просто, на самом деле, вот участие Яконина в пасхальной службе было весьма символично. Ну, я бы, условно, не стала
что-то
бы...
Что-то в этом есть.
Да, условно, что-то в этом есть. Но я бы не стала бы вот утверждать, что Яконин прямо вот уже преемник.
Да, я почему привязываю все это к событиям в мире прессы? Потому что вчера Яконин стал действительно героем дня. Пошли, теперь я уже обращаюсь к Людмиле Терень за комментарием. Людмила, сначала прошел слух, что не слух, это ленты передали какую-то цитату Яконина, что вроде бы дочка, дочернее предприятие Российских железных дорог, купит газету «Коммерсант». Потом он вроде бы эту информацию опроверг. Но что за всем этим может стоять? Действительно ли Российские железные дороги могут так или иначе оказаться собственником газеты «Коммерсант», что это может означать потом для газеты, для самой?
Ну, я бы хотела вернуться, Лена, к вашему прогнозу, который вы делали в журнале «Большая политика» в конце 2005 года, где говорилось о том, что передел на рынке масс-медиа будет завершен в преддверии выборов 2007 года.
Да лучше бы я не делала этих прогнозов. Я там прогнозировала, что уволят главного редактора «Известий», его через неделю уволили.
Ужас бывающий.
Не надо делать таких прогнозов.
Надо подсказывать. Как говорил Жванецкий, пива нет-нет, не подсказывайте им ответ.
Точно.
И действительно, я думаю, что слухи о том, что «Коммерсант» будет приобретен некой структурой, близкой к государству, имеет под собой основания. Думаю, что переговоры идут. Думаю, что это рано или поздно произойдет. И те события, связанные с решением Бориса Абрамовича Березовского передать своему компаньону контрольный пакет «Коммерсанта», с тем, чтобы его было легче дальше перепродавать, свидетельствует как раз в пользу этой версии, что «Коммерсант» находится в стадии предпродажной подготовки. Будет ли это Яконин с железными дорогами? Вполне может быть. А что, собственно, вас так удивляет? Почему «Газпром» может покупать направо и налево непрофильные активы? И никого это не смущает, и железные дороги чем хуже? Тем более, что у российских железных дорог есть своя газета «Гудок», в которую они вкладывают довольно большие средства. Это ежедневная газета, старая еще советская газета. Сейчас она находится, насколько я понимаю, в стадии обновления. И я совсем не удивлюсь, если российским железным дорогам будет дано поручение еще и поработать с издательским домом «Коммерсант».
Ну, цитата его звучит так. Яконина, что довольно странно будет, если «Гудок» будет управлять «Коммерсантом». Где «Гудок» и где «Коммерсант»? То есть так уничижительно о своем издании
называется. Показывает, что ничего невозможного здесь нет.
Вот именно. Вот именно.
Да, поговорили.
От газа же можно отвлечься прессы и заняться масс-медиа? Почему нельзя?
Вообще все идет по стандартной схеме. Сначала все отрекаются. «Газпром-медиа» сказал, что он не покупает «Коммерсант» российские железные дороги, что вроде бы не покупает. Потом все прекрасно покупают и прибирают к рукам, но о своих вот этих словах забывают тут же, как только покупка состоялась. У нас уже Татьяна на связи с нами. Здравствуйте, Татьяна, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день.
Да, мы переходим теперь уже к собранию. Спасибо, к посланию переходим.
Вы знаете, я как-то очень тупо и безнадежно достаточно долгое время жду послания президента скорее не к парламенту, а к народу, если вообще такая форма существует, по поводу того, тех убийств, которые происходят на национальной почте. Тем более, что вчера был Всемирный день, который посвящен был геноциду армян. Сегодня день Холокоста. И я надеюсь, что... Я хотела бы надеяться, но я не надеюсь, к сожалению, что президент скажет об этом, потому что до тех пор, пока он сам не скажет, то, мне кажется, ничего не переменится, потому что это будет как бы такое знаковое обращение к правоохранительным органам, чтобы они все-таки как-то что-то делали свою работу.
Спасибо, Татьяна. Наталья Меликова, в каких случаях президент, как правило, обращается непосредственно к нации?
Вы знаете, как известно, он, как показывает, в общем, достаточно трагический опыт страны, президент обращается именно к нации в самые тяжелые моменты истории. И мы помним, что вот последнее такое обращение было после событий в Беслане. И, собственно, послание, вот если возвращаться к теме послания, это все-таки обращение к политической элите, хотя, в принципе, в некоторой степени, да, можно его рассматривать как обращение к нации. Вот что касается темы, которую вы подняли, я думаю, мне вот тоже точно так же, как и вам, хочется надеяться, что тема борьбы с экстремизмом, борьбы с преступностью президент поднимет в послании, только прежде всего потому, что действительно тема назрела. Другое дело, что... ресурсов сейчас победить экстремизм очень мало. И вот опыт показывает, что даже в родном городе президента, в Санкт-Петербурге, практически каждую неделю происходит убийство на национальной почве.
Да, какой-то депутат, забыл я его фамилию, к сожалению, из фракции ЛДПР, даже сказал, что Петербург сознательно превращает в фашистскую столицу для того, чтобы сорвать саммит Большой Восьмерки, который намечен в Санкт-Петербурге.
Ну, я такую версию вчера он выдвинул. Я не стала бы вот так вот настолько перегибать палку, потому что, в принципе, саммит Большой Восьмерки для власти — это такой, ну, отчасти имиджевый проект, то есть он направлен, ну, опять же, отчасти одна из целей — это укрепление, улучшение международного имиджа России, к которому, как известно, есть, в общем, немалые проблемы. И, конечно, говорить о том, что превратить Санкт-Петербург в фашистский город, ну, я как бы не стала перегибать здесь.
Людмила Теренина, как вы считаете, повод ли это все, что произошло за последнее время на национальной почве, по крайней мере, все, что зафиксировано, да, генеральной прокуратурой, признано как преступление национальной почвы, для обращения к нации президента? Или какой должна быть, каким должен быть повод для того, чтобы он непосредственно поговорил с народом? Вот кроме Беслана, о чем вспомнила Наталья только что.
Знаете, я думаю, что повод для того, чтобы поговорить с народом, может быть любой, если этот повод волнует общество. Мне кажется, что в данном случае, если говорить об экстремизме, то, конечно, никакое обращение к народу ситуации не изменит. Какие бы слова правильные. А, естественно, президент скажет, что он это не одобряет, осуждает и призывает правоохранительные, если бы он стал говорить, призывает правоохранительные органы с этим бороться, ничего, по сути, не изменит. И мне кажется, что если говорить о том всплеске экстремизма, который мы наблюдаем сегодня, большую роль в этом процессе, роль спускового крючка отчасти сыграла как раз позиция власти. Я имею в виду не только правоохранительные органы, которые, скажем, традиционно, простите, гоняют черных на улицах Москвы, таким образом показывают населению, как власть относится к приезжим, к мигрантам, к выходцам с Кавказа. Есть и другое обстоятельство. Дело в том, что власть сама играет на этих чувствах и зачастую помогает раскручивать проекты, которые носят явно националистический характер. Сначала раскручивают, потом пугаются. Ровно то, что мы наблюдали с партией «Родина» и с ее лидером Рогозиным, который в свое время получил полный карт-бланш на то, чтобы высказывать свои взгляды вполне националистически, для того, чтобы крутить свой ролик по телевизионным каналам, как вы помните, «Очистим Москву от мусора», который был впоследствии снят прокуратурой, но, тем не менее, он довольно долго шел по телевидению. Пока, наконец, представители власти не схватились за голову и не поняли, что проект стал неуправляемым.
И не отозвали Рогозина,
и не пытались дать назад. Можно отозвать Рогозина, нельзя отозвать те настроения, которые были спровоцированы. Ну, извините, на всех каналах российского телевидения самый частый гость Владимир Вольфович Жириновский, которого выпускают ровно с теми же высказываниями, за которые сняли с пробега Рогозина. Вот. Поэтому мне кажется, что важнее того, чтобы обращаться к народу и говорить какие-то правильные слова, что тоже никогда не бывает лишним, да, но значительно важнее не будить вот этого зверя в своих гражданах, а, к сожалению, он разбужен, и теперь вернуть его на место значительно труднее.
Я бы еще добавила, что не просто не будить зверя, а на самом деле очень активно бороться с этим зверем, потому что известно, что такие вот ксенофобские настроения, они существуют в России среди многих, допустим, русских людей. Это как бы естественно, уже стало в некотором смысле естественно, вот не любовь, как сказала Людмила, не любовь, простите еще раз, к черным, но это уже стало неким таким ментальной особенностью нации. К сожалению, вот с этим не борются.
Ну, смотрите, мы говорим, что с этим не борется. что по отношению к выходцам с Кавказа, что по отношению к другим национальностям. Много лет средства массовой информации говорили о том, что да, продается фашистская литература. Продается. Она так и продается. Никто ничего не сделал.
Да. Ее можно спокойно увидеть везде, в Москве, по крайней мере. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей, а в час дня после нас программа «Человек имеет право». К 20-летию чернобыльской трагедии участвует лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель Московской областной организации «Союз Чернобыль России» Вячеслав Китаев и участник ликвидации аварии, инвалид второй группы Ольга Бобинцева, ведущий Карен Агамиров.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 получили ранения. Большинство погибших – египтяне, среди жертв – 3 иностранца, в их числе – россиянин. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки после того, как вчера король Гьянендра пообещал возобновить работу парламента. Однако сегодня в столице страны Катманду запланирована массовая демонстрация, которую оппозиционеры назвали «манифестацией победы». В Корейке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуировано около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке. Бермет Акаева, дочь экс-президента Киргизии Аскара Акаева, отпущена после допроса сотрудниками Службы национальной безопасности в Бишкеке. По словам Акаевой, следователи задавали вопросы по уголовным делам ее мужа и брата, которых обвиняют в хищениях и неуплате налогов.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях политический обозреватель независимой газеты Наталья Меликова и главный редактор журнала «Большая политика» Людмила Телень. О чем бы вы хотели услышать в ежегодном послании президента Федеральному собранию? В засекреченном послании, можно так добавлять. Такой вопрос мы задаем сегодня тем слушателям, которые вообще это послание собираются слушать, которых оно интересует. Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Слушаем звонки, которые еще с первой части. Владимир из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот я хочу ответить на ваш вопрос, что я жду от послания, да, но, к сожалению, я просто в него не верю, в его искренность, вернее, послание не верю. В нем больше принцип лицемерия как бы заложен, потому что все предыдущие послания... Власть показывает, что президент говорит, но он им не указ. Они все делают так, как им нужно. Но это уже вот вопрос как бы отношения граждан к тому, что президент объявляет в своем послании, и как власть это исполняет. И вот средства массовой информации как бы ждут этого послания трепетного. Как будто вот без этого у них как бы темы кончились. Вот они теперь будут ждать этого послания, потом будут разъяснять, особенно политтехнологи и политологи, что интересного там было сказано, и будут со всех возможных позиций обсуждать, что это нам принесет. А на самом деле ничего не будет. Ага, это все пропаганда.
Владимир, спасибо вам за звонок. Мы эту тему продолжим вот после следующего звонка. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Виктор, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вот несколько вопросов. Можно вашим гостям?
Конечно.
Задать? Алло.
Конечно, но только не совсем вот уж несколько.
Вот
лучше,
слышал, там что-то начали говорить, вот русские, там где-то что-то говорят. Они что, вам дорогу переехали? У нас вот самое говорят обычно...
Спасибо большое. Мы все-таки о послании сегодня. Итак, возвращаемся к предыдущему звонку с Натальей Меликовой, которая вчера в «Независимой газете» опубликовала заметку. Называется «Контролеры Кремля готовят разгром кабинета Фродкова». Наталья Мелькова утверждает, что не все так просто с этими посланиями, что сначала его, значит, запустили, послание в производство, а потом проходит какое-то время, и контрольно-ревизионное управление президента проверяет, что сделано. И вот в распоряжении «Независимой газеты» оказались данные контрольного управления президента, в которых докладывается о том, что не выполнен ряд ключевых положений вот этого обращения Владимира Путина. То есть как бы вроде все на полном серьезе, так, Наталья? Не так просто вот ляп себе, вот что-то сказал, потом еще раз что-то сказал через год.
На самом деле, каждый год контрольное управление Кремля проверяет, как было реализовано прошлогоднее послание. И вот в этом году в распоряжении нашей газеты оказались данные контрольного управления, в котором, в частности, указано, что указаны как бы конкретные положения послания, которые были в этом году не выполнены. В частности, вот одно из главных обвинений КУ президента заключается в том, что не ликвидированы, не приняты достаточные меры по устранению административных барьеров. И в частности, вот, кремлевские контролеры, они приводят такие данные, по которым организации малого бизнеса затрачивают на преодоление этих административных барьеров, а попросту говоря, на взятки более 200 миллиардов рублей. Фактически это их ежегодный ежегодный оборот.
То есть вместо того, чтобы бизнес развивать, они развивают карманы чиновников.
На самом деле, да. И я хочу сказать, что на самом деле вот проблема президентских посланий, как вот правильно заметил Владимир, в том, что они действительно многих положений не выполняются. Например, президент практически из года в год говорит о борьбе с коррупцией, об административной реформе. Вот в прошлом году эта тема действительно была очень громко заявлена, но тем не менее, вот как очень часто мы говорим, ВОЗ и ныне там. И на самом деле это стало действительно большой проблемой власти, потому что президент, он условно не может не ставить неамбициозные задачи. Он просто по своему положению обязан говорить, ставить очень, поднимать очень высокую планку для политической элиты. Другое дело, что чиновники не в состоянии по многим причинам не в состоянии эти задачи реализовать.
Но если он заведомо знает, что это нереализуемая задача, он зачем подставляется-то? Вот он зачем эту планку поднимает так, чтобы она потом рухнула, чтобы потом в следующем послании опять кого-то обвинить? Может быть, действительно для этого все делается? Для того, чтобы свести потом счеты, например, с правительством? Вы сами сказали, что неизвестно, как будет использовано это послание. Может быть, использовано для того, чтобы черная метка правительства получила? То есть, может быть, вот я вот думаю, что, может быть, такая схема, что он ставит какие-то нереализуемые планы, президент. Потом они знают, что никто их не выполнит. И это появляется поводом для расправы с неугодными министрами. Может такое быть?
Ну, я не думаю, что условно президент ставит действительно очень-очень высоко поднимает планку для того, чтобы чиновники потом...
Судя по тому, что вы говорите, он знает, что не выполнит. Вот, ну, он знает, он такие вещи говорит, что давайте бороться с коррупцией, давайте там с бюрократией, а все это будет. И через год. И он знает, что через год все это останется. Хуже будет.
Я бы сказала, что не просто они скорее даже больше не хотят. И в силу ряда именно аппаратных причин они не могут это сделать. И президент обязан постоянно им говорить о том, что вот вы должны это сделать. Просто не раз мы были свидетелями, например, вот, в разных командировках. Например, вот, даже в феврале президент был в Нижнем Новгороде, он там проводил совещание по развитию информационных технологий. И публично, в общем, на глазах у журналистов, он фактически разруливал уже долгоиграющий конфликт между Министерством информационных технологий и между Министерством экономического развития по вот развитию информационных технологий в России. Он делал это публично, многомесячный конфликт, который длился между двумя ведомствами, он лично разруливал.
Угу. Людмила Терень, как может быть использован вот этот доклад, о котором написала Наталья, контрольно-ревизионного управления президента?
Это может быть использовано самым разным способом. Мы понимаем, что сегодня политическая элита России в целом, кремлевской администрации в частности, находятся на некотором перепутье. Да? Налево пойдешь, направо пойдешь, надо выбирать, кто придет в 2008 году в Кремль, кто сменит Владимира Владимировича Путина или не сменит, и Владимир Владимирович там останется, несмотря на все заявления. То есть все понимают, что внутри элиты прежде всего, потому что мне кажется, что в основном этим озабочена сегодня политическая элита, что преемник не найден. Непонятно, кто сменит Путина. И в этой ситуации, конечно, у противоборствующих групп есть большой соблазн использовать в том числе и послание, в том числе и невыполнение послания, угу, как рычаг на давление своих политических конкурентов. Значит, кто-то видит в качестве преемника Медведева и пытается испортить ему политическую биографию, кто-то видит в качестве преемника Сергея Иванова и пытается ему испортить политическую биографию. И отголоски этого внутренней
борьбы мы наблюдаем. А кому-то, может, хочется и кабинет поменять вот этих самых министров.
Кому-то хочется и кабинет поменять. Я бы хотела обратить внимание наших слушателей на другое. Вот посмотрите, прошлое послание было выдержано в чрезвычайно либеральных тонах. И я помню, что все комментаторы, включая самых таких ярких оппонентов президента на либеральном фланге, говорили, ну вот посмотрите, насколько либеральное послание президента, насколько президент либеральнее многих своих соратников, насколько он либеральнее многих представителей правительства. И действительно, на словах все это было так. Но как дальше должны себя чувствовать чиновники? Вот президент сказал, боремся с коррупцией, двигаемся к прозрачности. При этом собственность потихоньку перетекает в государственные руки. Мы знаем, что более непрозрачная экономика, чем государственная, не бывает. За этот год произошло огосударствление ряда нефтяных предприятий. Вернулся государству, скажем, АвтоВАЗ. Мы понимаем, что все это уходит опять в такую чиновничью тень, что это создает почву для коррупции, это создает почву для всех злоупотреблений. И именно это приходит в разрез и в противоречие с теми либеральными лозунгами, которые высказывает президент в ходе послания. Возникает вопрос, когда президент высказывает эти лозунги, он предполагает, что политика, в том числе экономическая, будет иной, или он знает, что она будет такой, и таким образом выдвигает эти лозунги для того, чтобы прикрывать, по сути, политику, которая приведет к росту коррупции. Вот это центральный вопрос, на который слушатели должны себе сами ответить.
Леонид из Смоленской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я с некоторым опозданием пока дожидался по поводу ненависти к черным, с которой якобы как бы никто не борется. Так ведь, понимаете, даже в те времена, далекие советские, коммунистические, когда никакой там ксенофобской и фашистской литературы в продаже не было, и как бы все было хорошо. Вот мне довелось наблюдать, как советский офицер, студент, заочник Всесоюзного заочно-политического института, это Москва, улица Павла Корчагина, 22, вот как он в общежитии зашедшего туда по ошибке негра и что-то спросившего у коменданта, как он его с наслаждением стал избивать, как бы без всякого повода. То есть, по-моему, это в крови, и, по-моему, это на религиозной почве еще с давних времен, когда бусурман на Руси именно на религиозной почве не любили. Вот
как, Леонид, мы поняли ваше мнение. Леонид, вы знаете, а можно про послание все-таки сказать? Давайте мы эту тему сейчас не будем обсуждать. Про послание скажите, что вы думаете? Вы что-то ждете? Слушать будете президента?
Ну, не очень так уж увлеченно. Вот есть, потому что я не думаю, чтобы он там сказал об отделении церкви от государства.
А вы хотели
бы отделена церковь от
государства? Бы.
Хотелось бы в нашей
конфессиональной стране все-таки отделить этих попов православных, и чтобы они были на равных с другими священниками.
Вот. Вот это уже пожелание, да.
Например.
Спасибо, хорошо. То есть я хочу сказать, что я думаю, что разделяют многие слушатели это ваше пожелание к президентскому посланию. Из Москвы, Лариса, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Жил-был Алексей Поп, полоконный лоб.
И чего? Стихи. Я жду послания, пишет Дима. Путин прекрасный идеолог, и то, что он скажет, очень важно для моей ориентации и тактики жизни. Путин более откровенен, чем Ельцин или Горбачев. Проще как политик, и в его речах можно больше вычитать между строк.
более откровенен, но при этом больше между строк. RTVI пишет нам Александр, аспирант МИЭМа из Москвы. В России можно смотреть через интернет. Спасибо, Александр, мы не знали, надо попробовать. Нынешний господствующий класс грабителей, присвоивших себе чужое добро, приводит насилие над бедным и угнетенным классом. У последнего вызывает негодование и протесты и приведет к освободительному движению, революции. Такая история, пишет, такова история, пишет Сергей Анатольев почему-то. Путин уже сделал свое послание обществу, наградив Жириновского орденом в день рождения Гитлера, пишет Борис Павлович из города Новочеркасска. Могу поделиться своей радостью. У нас в Петербурге можно смотреть RTVI по кабельному телевидению, пишет Ирина. Хорошо, если это легально. Это просто действительно замечательное сообщение, по крайней мере, для этой телекомпании. Вы же знаете старые привычки президента. Сообщение посылает в центр зашифрованным. Поэтому сейчас идет расшифровка, и сообщение будет доведено до народа в ближайшие дни, указывает неназвавшийся слушатель.
Зашифровался.
Да. В программу Людмиле Телень. Вы утверждаете, что милиция преследует кавказцев. Как это согласуется с тем, что в ВВД Коптева большая часть руководящего состава милиции, видимо, армяне, азербайджанцы и другие кавказцы?
Я не знаю, как это корреспондируется, потому что не знаю, кто работает в ВВД Коптева.
Да. Мы живем в государстве и в государстве. Одно государство — государство бедных, другое — и другое бедных, пишет Армен. Армен, я не знаю, я не уверена, что правильно ваше сообщение передала записывающая девушка. Ольга Зиновьевна пишет: в советское время все диссиденты упивались самиздатом и очень возмущались, когда его запрещали. Так почему теперь запрещают фашистскую литературу? Почему им можно, а другим нет? Хороший вопрос, Людмила Тельни. Ничего себе.
Да, вопрос хороший, потому что есть вещи, запрещенные Российской Конституцией. Пропаганда фашизма запрещена законодательством российским.
Вот она имеет в виду, что тогда законодательством тоже было запрещено.
Нет, тогда законодательством не было ничего запрещено. Советская Конституция была самой гуманной конституцией в мире.
Послание президента очень своевременно, пишет Александр, похоже на призывы ЦК КПСС к 1 мая. Хотелось бы от президента услышать, когда он собирается возвратить присвоенные пенсии пенсионеров, которые были заработаны ими при советском строе и назначены 132 рубля, которые по закону должны были быть проиндексированы в 300-500 раз, спрашивает Владимир из Пушкина. И мы слушаем Александра Евгеньевича из Саратова. Здравствуйте, Александр
Здравствуйте.
Евгеньевич. Говорите, пожалуйста.
Я вот по какому поводу. Понимаете ли, беда всей России или Российской Федерации заключается в том, что ею управляют преемники, понимаете? А то, что касается послания, оно, ну, равнозначно поговорке. Петух прокукарекал, а там хоть не расцветай.
Спасибо.
Вот такие дела.
Спасибо, Александр. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях политический обозреватель независимой газеты Наталья Меликова и главный редактор журнала «Большая политика» Людмила Терень. О чем бы вы хотели услышать в ежегодном послании президента? Такой вопрос мы задаем слушателям. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Вы также можете писать нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. Юрий Васильевич из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Васильевич, советский ученый. Я не жду никакого послания и слушать его не собираюсь. Особенно после того, как Жириновскому повесили орден за трудовые, за какие-то заслуги перед Отечеством. Это полный маразм. Я хочу, чтобы скорее Путин ушел и пришел бы хоть человек, который хоть что-нибудь сделал для русских, которые вымирают, а не смотрел в рот Бушу. Спасибо.
Спасибо. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Хочется услышать послание о возрождении русского народа и о нарастающей, о положительном влиянии церкви на это возрождение. Почему? Потому что, если вспомнить, до 17-го года, до того момента, когда пришли наши первые либералы-большевики, Россия была самым могущественным государством мира. И русские люди были людьми православными, верующими, и не думающими ни о каких реформах и ни о чем в таком роде. Поэтому хочется услышать о том, чтобы наше государство становилось православным и лидирующим в мире опять снова. Спасибо.
Спасибо. Видите, какие разные пожелания к президенту. Ну как же ему все учесть? С одной стороны, давайте как-то это все-таки церковь ограничим православную, потому что другие конфессии есть в стране, а с другой стороны, нужно ее лидирующую роль подчеркивать. Вот что делать президенту, когда вот такие звучат пожелания с двух сторон, Людмила Тельни?
Я думаю, что президенту совсем не обязательно прислушиваться ко всем пожеланиям, которые ему высказываются не только со стороны наших слушателей, но и со стороны своих ближайших соратников. Президент должен говорить то, что считает нужным, то, что ему кажется наиболее важным. Мне кажется, что самое главное, чтобы он понимал, чем отзовется его слово и какова все-таки стратегическая задача, потому что слова
в общем, любой грамотный человек быстро учится произносить правильные, красивые, хорошие. И что удивительно, ведь в президентских посланиях все находят свое, вот всем нравится. Прошлогоднее собрание, я уже говорила, послание очень понравилось либералам. Не только либералам, оно понравилось и патриотам, оно понравилось даже коммунистам. Предыдущее то же самое. Мне кажется, что значительно, может быть, было бы больше пользы, если бы у послания не было столько явных и публичных сторонников, но было бы значительно больше людей, которые следовали его духу, и у которых была бы возможность следовать этому духу, и политика президента отвечала бы тем лозунгам, которые были сформулированы в послании.
Угу. Татьяна пишет: уважаемые дамы, ксенофобские настроения вызывают возмущение и большую печаль, но не надо вешать ярлык на весь русский народ, антисемитские, антикавказские настроения вредны, как и антирусские. Но никто, конечно, не вешал.
Никто не вешает имел на в виду, русский народ. Есть просто настроение. Есть эти настроения, да.
Умар из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Знаете, я бы хотел, чтобы он в своем послании реагировался. Вот я имею в виду, главным мочильщиком всего является, чтобы он сейчас объявил народу, что примет конкретно...
Умар, извините, пожалуйста, плохо в Московской области со связью, мы совсем вас не слышим, прерывается звук. Николай Владимирович из Курска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы из президентского послания услышать сообщение о том, что он решил уйти с поста президента. Это значило бы, что он на самом деле остается на третий срок. Спасибо.
Спасибо.
Ну, на самом деле президент уже неоднократно заявлял, что в 2008 году он не пойдет на выборы. И, собственно, можно предположить даже, что вот это вот послание, как, в общем, наверное, послание 2007 года, будет в некотором смысле неким таким политическим наказом его преемнику. Поэтому я не думаю, что он будет говорить еще раз в послании о том, что он собирается покинуть.
А вот, Наталья, вы с ним все-таки действительно ближе общаетесь, чем мы все, которые видим его только по телевизору. Вы верите, да, что не пойдет на третий срок? У вас тоже есть ощущение, что вот устал, ему это не хочется, и если даже он пойдет, его только затащат каким-то силой какой-то. Как ну, вы считаете? Вот лично ваше ощущение каково?
Ну, по крайней мере, вся последняя вот логика его действий показывает то, что он действительно не собирается на данный момент. Не собирается.
А лично? Вот вы чувствуете вот это?
Лично я чувствую, что да. На данный момент.
На данный понятно. Момент. Я подчеркнула
понятно.
Бы.
Понятно, спасибо.
Знаете, а меня больше всего удручает то, что... Нас всех, вот не только нас, присутствующих за этим столом, но нас всех, общество, втянули в этот в эту игру. Там, будет преемник, не будет преемник, останется Путин, назначит он преемника. О чем разговор? У нас выборы.
Нет, простите, Людмила. Нет, извините. У нас рядом Белоруссия, где прекрасно провели референдум. Там тоже была конституция, там тоже были
Лена,
выборы.
У нас рядом еще референдум. У нас еще рядом Украина. Нет, я просто хочу сказать, что мы...
А ближе вопрос, мне кажется,
из плоскости обсуждения, кого все-таки мы, избиратели, хотим видеть на посту президента, мы сидим и угадываем, а кого ж нам предложат в качестве президента? Это, конечно, увлекательная игра, но мне кажется, увлекательнее все-таки поискать самостоятельно. Может быть, это наивно, но даже сама попытка это сделать была бы, мне кажется, продуктивной.
Потому что все равно будет тот, кого, во-первых, предложат, а во-вторых, вполне возможен и вариант измененной конституции.
Знаете, тогда я бы, на самом деле, вот сделала бы маленькую ремарку. Вот Людмила сказала, все общество, я бы все-таки несколько сузила число людей в России, которые занимаются, вернее, которых сейчас интересует вопрос поиска преемника. Я думаю, что этот круг достаточно узок. Я думаю, что он реально ограничивается там Садовым кольцом Москвы, внутри Садового кольца, и вот крупными городами, я бы даже сказала, администрациями крупных городов, ну, плюс еще бизнес.
Это безусловно.
Я не думаю, что вот весь русский народ, весь российский народ сидит и пытается угадать, кто же будет преемник.
Это безусловно так. Но если мы посмотрим газеты, мы не найдем ни одной публикации о том, какие все-таки люди могут прийти к власти в 2008 году путем всенародных выборов, путем конкурентного участия
абсолютно
разных партий.
Точно.
Мы только читаем о том, ага, Медведев
абсолютно.
Там.
Абсолютно.
Ага, появился Якунин да. туда. Наталья, ты отнюдь не упрек вам.
Нет, это просто тенденция. Я тоже заметила, что если я читаю что-то о Дмитрии Медведеве, который вроде бы занят федеральной программой национальных проектов,
да.
исключительно это все сквозь призму, получится, не получится, ставит ему палки как преемнику, не ставит. То есть если у него что-то не получается с проектами, ага, это значит не по проектам, конечно, там история не в проектах, а в том, что ему хотят помешать. Если получается с проектами, это значит, кто-то ему помогает.
Просто самое вспомнить самая недавняя история с министром обороны Сергеем Ивановым и с рядовым Сычевым, пострадавшим в войсках. Действительно страшная история, ну, действительно чудовищная. И очень быстро разговор об этой истории выродился в то, что ага, значит, это кто-то строит казни против министра Иванова. Военная прокуратура, значит, работает на другую противоборствующую группировку. Понятно, что его хотят выбить из состава преемников. Да.
Вы знаете, я что бы тут сказала бы, на самом деле, вот эта вот, вот на самом деле вот вопиющая история с рядовым Сычевым, вот по данным социологических опросов, мы писали об этом. Мы говорили с руководителями всех, вообще, собственно, всех трех крупнейших социологических клубов, она никак не повлияла на отношение людей к министру обороны. Но это на самом деле вот такой совершенно странный факт, но это на самом деле, то, что говорят социологи, это на самом деле так.
Какие социологи это говорят?
Социологи, Левада-центр, например, мы не можем упрекнуть Левада-центр в
лояльности. То есть вот то отношение, процент доверяющих Иванову до этой истории
никак после остался этим? Он никак не изменился.
Вот это фантастическая
вещь. Это интересно,
фантастическая вещь, но это действительно так. И еще я хочу просто сказать в отношении того, что вот почему вот пресса рассуждает о Медведеве, рассуждает об Иванове, и почему условно не говорит о других. Просто других, на самом деле, вот условно тех, кого мы называем правыми, они не предложили кандидатуру адекватного яркого лидера.
Не знаю, на мой вкус там, говорить о Никите Белых как о политике, которая может себя проявить в будущем, не обязательно на этих президентских выборах, значительно интереснее, чем говорить о Медведеве, которого продвигает лично президент вот по своей служебной лестнице, который на самом деле ничем особенно ярким
просто
себя...
Просто трибуна для говорения о Белыхе значительно меньше, чем трибуна для разговора о Медведеве. Нина Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Всем вам доброго здоровья. Вы затронули хорошую тему для говорильни. Что вот он скажет, что он предложит. Уважаемые господа, вот если вы затрагиваете тему, что в прессе, кто вот сейчас у нас будет наследником, кто у нас будет преемником. Ведь, в общем-то, ну, на Руси все время было. Судили по делам. Потому что он скажет, и как он выразит свои мысли. Если бы выступил сейчас наш президент и сказал, что вот что-то создали, что-то сделали, надо что-то исправить. А ведь если сейчас многие трудятся, чтобы вот он фальшиво выступил и сказал, когда вот идет оболванивание, одурачивание всего народа, когда все распродается, все куда-то уходит. И при всем при том, что 30% богатств всех государств находится у нас, наши люди получают такую мизерную зарплату, основное дети, сколько у нас детей, в каком состоянии бедственном. А то, что он скажет, конечно, его дети отдыхают в Испании, и многие руководители жируют, а мы все бедствуем. И об этом, в общем, никто ни на что не обращает внимания. Всего
Николаевна, нет, подождите, вы не прощаетесь. Скажите, пожалуйста, Нина Николаевна, отключилась все-таки, да? Или нет? Отключилась, жаль. Хотела спросить, если бы судили по делам, то о ком бы мы тогда говорили, вот здесь, вот за этим столом?
О том, если бы судили по делам, да. Ровно о том, о чьих делах говорит государственное телевидение. Вот мы судили бы о делах именно тех людей. Мы, собственно, судим.
Майорова пишет. Очень здравое предложение о подделении церкви от государства, но ведь она и так считается отделенной, но если это будет указано в каком-то законе, то мало что изменится. Петр из Москвы. С коррупцией, девоньки, должен бороться президент с подчиненными ему силовыми министерствами, а разрушение многонациональной России тихо продолжается... под ваше громкое молчание. Вот Петр из Москвы так упрекает. Уважаемые участницы передачи, Путин готовится к своему посланию статьей господина Патрушева о новом призыве в ФСБ. С уважением, Вера.
Сегодняшняя газета «Известия».
Да, это большое интервью корреспонденту «Известий». Хотелось бы от президента услышать послание Федерального собрания, когда он собирается возвратить льготы, отнятые без причин у инвалидов, блокадников, ветеранов, пишет Владимир. Екатерина Изотова, я хотела бы, чтобы президент наконец решил вопрос о предоставлении пенсии жителям блокадного Ленинграда, второй пенсии, я не знаю, два написано, две пенсии, жителям блокадного Ленинграда, детям блокадного Ленинграда, мы свое отголодали в войну, и дайте нам дожить достойно. Нам хватает Пушкова, Леонтьева и других, но появилась новая фигура Людмилы
Телень, которая загубила мою любимую газету, которую я выписывала с советских времен, у нее был Шевелев и 8 человек бунтарей. У меня там прекрасный осведомитель. Я понимаю, почему она это сделала, пишет Олег Борисович. Но не указывает, почему.
Я должна ответить Олегу Борисовичу.
Но он же все знает. Зачем же ему отвечать?
Я просто другим слушателям должна сказать, что я уже... Больше года не работаю в газете «Московские новости».
Олег помнит. Ну, видите, у него какое-то, видимо, свое очень специальное отношение, он помнит. Да, хотя очень давно. Бен Ладен позрывает мусульман Турции и арабских стран, православные русские убивают православного армянина, новый вид терроризма для придурков. Причем здесь? Хотелось бы от президента услышать послание Федерального собрания, когда он возвратит отнятые у людей земельные участки, отобранные в 93-м году, которыми пользовались с 33-го года, пишет Владимир Испушкин. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. И через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» вы услышите: теракты на египетских курортах, среди погибших граждане России, Израиля и западных стран. Иран отвергает ультиматум Совета Безопасности ООН и заявляет, что не боится санкций.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.